Программа 20.16.
20:06. Добрый вечер. Программа 20.16 доживает последние дни. Здесь в студии «Эхо Москвы» Ксения Ларина, а в Петербурге Виталий Дымарский. Виталий, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Здравствуй.
Отель «Гельвец» слушает Москву.
Да, ну я говорю, последние дни доживает программа 2016, потому что совсем скоро
она превратится в программу 2017.
Да, она превратится, как тыква в карету, да, в программу 2017. Гость у нас же есть.
Ты догадываешься, что я не один?
Да, гость у нас есть, я слышу. Да, у нас в гостях Александр Сокуров. Александр Николаевич Сокуров, кинорежиссер, общественный деятель. Здравствуйте, Александр Николаевич, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Поклоны из Петербурга.
И вам тоже. Вам из нашей Москвы снежной. Хочу сказать, что тема наша сегодня — художник как гражданин, границы дозволенного. Понятно, откуда родилась эта тема после расширенного заседания двух советов по русскому языку и по культуре с президентом, которое проходило как раз в городе Санкт-Петербурге в рамках культурного форума. И тот самый диалог художника и власти, который уже вошел в историю. Напомним, что именно на этом мероприятии Александр Николаевич Сокуров воспользовался возможностью напрямую обратиться к президенту страны и попросил его помиловать кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения за намерение якобы совершить некие террористические действия. Я, простите, что я так много говорю, братцы, просто их, чтобы людям напомнить и задать вопрос, который у нас уже висит на сетевизоре. Огромный резонанс произвела эта история, этот сюжет, и многие его обсуждают и сейчас, и до сих пор еще будут обсуждать. И правозащитница, журналистка Зоя Светова написала в блоге на «Эхе Москвы» такое обращение к коллегам Александра Николаевича, где она просто в конце обращается напрямую. Я обращаюсь к людям культуры, тем, кто поддержал присоединение Крыма к России, и тем, кто не поддержал. Я обращаюсь к людям культуры, которым в ближайшее время президент Путин будет вручать государственные премии. Прошу вас, найдите в себе смелость и поддержите Александра Сокурова в его просьбе о милосердии. Вот этот вопрос, собственно, мы и предлагаем проголосовать нашим слушателям, пользователям интернета, сетевизора. Поддерживаете ли вы просьбу о помиловании Олега Сенцова? Ответ простой: да или нет. Как вы там сами решите. Вот, собственно, мое небольшое вступление. Можно теперь начинать разговор.
Можно тогда я первый вопрос
задам
Александру Николаевичу? Да, конечно. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, вот когда вы обращались к президенту с просьбой, как вы сказали, что милосердие выше справедливости по поводу Сенцова, вы сами, это публицистика была, или вы все-таки рассчитывали на положительный ответ?
Знаете, я почему-то не сомневаюсь, что положительный ответ будет. Положительное решение, я не сомневаюсь, будет. Не сомневаюсь, будет. И я хочу уточнить, что, по-моему, я просил не о помиловании, а просил об освобождении.
Да.
Да, это разные вещи. Это разные вещи, потому что помиловать за что?
Угу.
За преступление, которого, на мой взгляд, не было.
Ну, освобождение, вы же понимаете, тогда вы ему даете возможность, ему, президенту России, даете возможность говорить о каких-то правовых нюансах. А когда речь идет о помиловании, тут вообще ничего не нужно. Никаких согласований.
Честно говоря, я согласен на любую формулировку, на любые слова. Надо встать на колени перед президентом, я встану. Ради освобождения просто человека.
А почему именно судьба этого человека так вас взволновала?
Как коллегу?
Ну, с одной стороны, как коллегу, с другой стороны, я прекрасно понимаю, в какое переплетение, каких обстоятельств попал этот человек. Я очень хорошо помню, как мы по каналу «Дождь» смотрели прямые трансляции того, что происходило в Киеве, и видели, сколько хаоса, сколько энергии, сколько невразумительности, сколько эмоций, сколько гнева общем, было растворено в пространстве, и каждая минута все менялось, и люди все более и более становились жесточеннее, безжалостнее. Вот эта вот цепочка безжалостности, какой-то безжалости, она меня поражала тогда, тем более вот эти вот прямые эти трансляции. Люди не жалели друг друга ни секунды, никого не было жалко. Вот не то, что перед тобой там отец, может быть, семейства, или там сын чей-то, и не то, что перед тобой, может быть, служивый человек, который вынужден выполнять свой долг. Никого не было жалко. Что вело людьми, что руководило ими, какая-то стихия какого-то безнадежности уже, какой-то тупика какого-то. И я понимаю, что все, кто так или иначе пытались противодействовать событиям в Крыму, они все частично находились в неведении объективно, что происходило, а частично они просто были чистосердечны в своем душевном порыве. И так далее. Хитросплетения политические — это всегда такой лабиринт, внутри которого простой человек, нам, простым людям, бывает очень тяжело. В том числе тяжело удержать себя от гнева и от жестокости, от жестокосердия. Политика рождает жестокосердие, рождает гнев, рождает преступление.
Александр Николаевич, Виталий, прошу сейчас, там поближе, просто, да, поближе к микрофону, очень прошу, потому что низковатый уровень, да, давайте просто микрофон, чтобы был прямо близко-близко, да. Ладно?
Кстати говоря, уж если мы говорим о таком корпоративной, что ли, защите, да, человека, то, кстати, да, я не знал, я только вот сейчас узнал, что даже Голливуд, кажется, выступал.
Да, да.
В защиту.
Ну да, но тут для многих кажется это совершенно очевидная ситуация, но нам иногда трудно судить даже о деталях, потому что мы знаем только художественное описание деталей, что там было, и иногда это кажется просто каким-то крупным, большим литературным произведением, вот вся вот эта вот материалы, как бы следствие. Такая драма, такая трагедия, такие крупные преступники, такие страшные умыслы, и так далее. Ну, мы знаем, что люди, работающие в органах, способны иногда совершать моральные такие преступления и обманывать и себя, и обманывать историю, обманывать президентов, и внушать себе что-то. Ну, слишком много таких случаев, мы это знаем, поэтому к такого рода литературно-драматическим сочинениям нужно относиться сдержанно, в высшей степени сдержанно. Ну, конечно, он коллега, и конечно, у него двое детей, и коллега, у него семья, у него... Потому как он вел себя на суде, когда понимал, что приговор будет жестоким и очень, очень жестким, и то, что он от своих убеждений не отступил. Вообще такая традиция есть в мужском, как бы, общении, да, уважать противника, который даже в самые серьезные моменты не предает, ну, свои убеждения, как бы не сдает своих убеждений. Это всегда было делом чести того, кто победил, проявлять благоразумное сочувствие к побежденному. Не добивали, награждали, с почетом отправляли на родину пленных и настоящих бойцов, что называется. И здесь надо понимать, что с людьми, которые сохраняют свои убеждения, этих людей надо уважать. Иначе нас самих перестанут уважать.
Ну вот смотрите, справедливости все равно нет, Александр Николаевич. Уж сколько мы за последние годы наблюдали таких абсолютно неправовых, настоящих беспредельных событий в залах суда. Я уж вспоминаю и болотный процесс. Уже люди свои срока, что называется, отмотали, уже выходят по этому болотному процессу. Люди, которых мы, общество, так и не смогли тогда защитить, отвоевать. А вспомните последнее слово Ходорковского на втором процессе, которое произвело невероятный эффект. Это было такое удивительные слова, которые были им сказаны. И все равно справедливости нет. 10 лет у человека украли. И никто ему за это эти 10 лет не вернет.
Это инфекция. Я знаю, что очень серьезные и большие претензии к судебной системе, в первую очередь к судьям, имеет наш представитель Конституционного суда, с которым я неоднократно разговаривал, беседовал на разные темы, в том числе о судопроизводстве в России, об этих странных странных заключениях, которые делают наши судьи. И то, что я от него слышал, поскольку это были частные разговоры, я не имею права воспроизводить. Одно только могу сказать, что иногда он находится в полной растерянности от того, что из себя представляет судебная система и что из себя представляет сами вот персонально судьи в нашей стране. Это инфекция, это очень-очень серьезная инфицирование всей вот этой судебной системы. Она просто инфицирована. И понятно, что ее надо лечить, но совершенно непонятно, на кого заболевших. Тетенек наших поменять. И вообще, это парадоксальная история. Ксения, не при вас будет сказано, что как только женщины получают власть, они тотчас же начинают в руки брать холодное оружие. Посмотрите на наших депутатов. Ведь все самые жесткие, самые безжалостные, жестокосердные законы, они все сформулированы и как бы вышли от женщин, от наших.
Это,
да?
К сожалению, исторический факт.
Правда?
Да, британские ученые это подтверждают.
Это странно, да. Вот это странно, да. И то же самое, наверное, 80% судей у нас тоже женщины. И как только судья женщина, жди обязательно бесконечно жестокого приговора.
Кстати, вот, тоже вопрос, вот потому здесь, что я так и не пропустите, простите, Александр Николаевич, это на самом деле очень точное наблюдение, потому что по свидетельствам даже тех людей, которые бывали в местах заключения, самые жестокие надзиратели – это женщины именно.
Да, да.
То же самое говорили,
беда,
кстати,
конечно,
о фашистском режиме в Германии, такие же были примеры.
Страшные. Но по поводу судей, ведь, понимаете, завтра поменяется власть, там, с плюса на минус или с минуса на плюс, для кого как. И судьи ровно так же поменяются. То есть они будут ровно то же самое делать с противоположным.
Да? Я не очень уверен в этом. Женщины более настойчивы в доведении до конца своих целей, как правило. В этом смысле они даже больше мужества проявляют, женщины. И боюсь я, что здесь это не так просто. Тут какое-то видоизменение породы произошло. Понимаете, видоизменение вот этого качества, как это сказать, человеческого качества. Вот это то, о чем мы много говорим.
По-моему, изменения у нас произошло не только, сейчас будут защищать женщин, не только у женщин. У нас, по-моему, среди мужчин, по-моему, не меньше деформации произошло.
Но они стали слабее просто, они меньше берут на себя ответственности.
Вообще больное общество.
Ну, я бы так не сказал. Оно просто очень просто противоречивое, все, что происходит с Россией, и в связи с большим очень размером, гигантским размером страны, которая не может как бы охватить народ. И первое, второе, конечно, мы такие разные в составе одной федерации, и очень разные контрастные национальности, очень разные контрастные вероисповедания. И тем более, когда государство отказалось от принципа отделения церкви от государства, и оно начинает все время привлекает, например, православную церковь к политической деятельности, то, соответственно, придет момент, когда общины мусульманские скажут, а где наша часть власти, а где наша часть пирога в этого властного. И вот тогда, когда начнутся религиозные столкновения, тогда вот Россия действительно исчезнет, потому что в религиозных войнах идут до конца, до смерти. Там договороспособных не бывает. Это все очень неприятно. Вот потому мы такие очень разные, и мы такие по-разному развиваемся. Вот мне приходится бывать на Кавказе, в других каких-то частях страны, и я вижу везде, что мы просто разные цивилизации и на разных как бы уровнях развития находимся. Цивилизационных. Вот смотрите, проблемы с Кавказом. Угу. Это тейповая родовая система. Да, вот один тейп в чеченском секторе взял власть над всем народом, а теперь берет власть над значительной частью Российской Федерации, над российскими правоохранительными органами, над правительством и так далее. Это один только тейп. Да? А убедить, уговорить, что мы живем в федеративном государстве, что у нас есть Конституция Российской Федерации, которая утверждает демократическое государство, а не эмират, не формы эмиратов там и так далее, да, что у нас нет власти муфтията или власти там православных священников. священников, убедить ведь невозможно. Это просто непримиримость, она уже налицо, она уже видна, она уже налицо. Плюс собственные вооруженные силы, которые существуют вот в секторе чеченском, да, собственные вооруженные силы. И мы многого не понимаем, почему вот внутри как бы жесткой системы федеративной Российской Федерации существуют такие допуски. Я это плохо понимаю даже, да? Ну, если чеченскому народу нужен такой режим, такое правление, ну, значит, пусть так оно и будет. Но мы тогда при чем здесь? Мы, Российская Федерация, при чем? При чем демократические традиции, демократические принципы? При чем тут? Потому что если мы находимся в одном пространстве, мы начинаем инфицироваться теми же самыми элементами. Мы начинаем болеть теми же самыми болезнями. Да? Это очень неприятная, очень такая проблема, которую почему-то не замечает, как мне кажется, наши политики, наши парламенты, наше руководство.
Это как бы такая, одна из тем, которая как бы по умолчанию принимается, и мы понимаем же, почему.
Это да.
Первое, что приходит в голову, и единственное объяснение, это некая плата за покой, за спокойствие в регионе, да, в очень опасном,
регионе. Да. Ксения, я понимаю, надо понять, какой ценой это добивается. Ценой, ценой давления на чеченское общество. И обязательно придет время, когда чеченский народ будет задавать вопрос русскому народу, а почему все это допустили? Вы были главные в этом федерации, в этом федеративном союзе. Вы это все видели, вы все это знали. Вы знали, в каком мы состоянии, как нам было плохо. Вы что, были заинтересованы в том, чтобы у нас вот так было тяжело, чтобы у нас происходили такие тяжелые процессы, вот какие имеют место, без всякого сомнения, внутри сектора чеченского? И что мы ответим? Вот мы, русские, и вот мы, живущие в Петербурге, в Москве, там вот на территории Сибири, Урала, Дальнего Востока, вот всей этой несопоставимо большей территории. Мы скажем, да, мы виноваты, перед вами очередной раз виноваты. Но мне кажется, мы не виноваты. Мы не виноваты, потому что и в Чечне знают о том, что десятки тысяч людей бежали и живут сейчас за пределами этого региона. Мне говорили, что в Вене до 80 тысяч живет чеченцев. Угу. Огромное число в Скандинавии. Все очень много живут в Германии. Многие студенты, уезжая, хотели бы не возвращаться. И вообще люди в большой тревоге находятся по поводу соблюдения видимых прав человека, и реальной экономики, и так далее.
Какое количество жалоб Совет по правам, Европейский суд по правам человека, да, в Страсбурге?
Там
как раз на первом месте идут граждане не Чечни из российских жалоб.
Но они еще жалуются на обстоятельства прошедшей войны, конечно, и так далее, и так далее. Но мне кажется, что такой ценой добиться мира на Кавказе невозможно. Есть гораздо более простой метод. И лет пять назад я предлагал это Хлопонину сделать. Давайте мы соберем конференцию историческую, потом политическую по проблемам Кавказа, проанализируем все, что было во взаимоотношениях Российской империи и Кавказа, что такое были эти кавказские войны, какая роль регрессивная, репрессивная была Россия в этом процессе, какая роль Российской империи, какая роль была репрессивная или прогрессивная Российской империи, какая роль была советского строя, репрессивная и прогрессивная, эти элементы тоже были. Давайте мы разберемся во всех исторических обстоятельствах, давайте мы проведем необходимые голосования среди населения, желают они жить в составе Российской Федерации, или они хотели бы конфедеративное устройство, или хотели бы независимости и так далее. Это вещи очень просто решаемые политически. Надо этим заниматься. Тот, кто бывает на Кавказе часто, тот видит, в каком депрессивном состоянии люди находятся, и даже какая-то часть руководства находится. Mm-hmm. Потому что экономического развития нет, культурного развития нет. Многие молодые люди не знают своих родных языков, и по-русски говорят не очень хорошо, не уживаются, никакие новые экономические там какие-то формулы, не хватает денег и так далее, и так далее. Потом все понимают, что имея такой гигантский военный потенциал, какой есть на территории чеченского сектора, они все находятся под угрозой, если угодно, и силового давления с той стороны, за пределами чеченского сектора, остальные кавказские республики, понимаете? Потому что мы ведь видим, как ведут себя молодые люди из чеченского сектора, приезжающие или в Москву, или в Петербург, или в эти кавказские республики. Они очень агрессивны, они возбуждены, они уверены, что они победители, они уверены, что они выиграли прошедшую войну, что они поставили, как они говорят, Россию в позу прачки, и так далее, и так далее. Да? И что хотите или не хотите, а русский Иван будет кормить все равно нас, и так далее, и так далее. Это среди народа это вот запросто так, да, но среди молодежи, имею в виду. Агрессивность, вот это она является главной нотой, к сожалению. Эта агрессивность передается и подпитывается еще руководством, конечно. Нужна нам эта агрессивность в наших отношениях? Не уверен. Не
какая
уверен.
Альтернатива, Александр, не получается ли так, что альтернатива – это война? То, через что мы...
Все зависит от руководства страны, насколько открыто руководство страны, ну, как бы действует в отношении, политически открыто в отношении с тем же сектором чеченским. Воспринимает ли руководство страны чеченскую территорию, чеченский сектор, как место, где собирается какой-то количество вооруженных людей, которых можно направить на решение внутриполитических и военных вопросов российского государства, тогда надо спросить, как относятся к этому отцы и мамы чеченцы, к тому, что их сыновья вот все время будут в состоянии в этой военной вздрюченности, возбужденности находиться, что они все они в военной форме, все они с оружием, все они вот готовы, и постоянно вот эти разносящиеся эти вот вскрики «Аллах Акбар», и когда в хронике вы видели, подрывали наших солдат в БТРах и в машинах, они с восторгом кричали это. И когда живьем резали горло пленным солдатикам русским, да, и снимали это на видео, и они также это кричали с восторгом, не будучи пьяными, не будучи там ни в коей мере, значит, обкуренными и прочее, осознанно это делали, и делали это с жестокосердием запредельным. Да? Да. Понятно, что во время войны всякое бывает, но вот это вот осознанная запредельная жестокосердность.
Ну,
мы понимаем, что это
свои
есть часть характера. Да, согласен.
Вот у нас
согласен.
Тоже Буданов, Юрий Буданов, который вот у него тоже, кстати, да. Народный мемориал, между прочим. Там,
согласен с вами, знаете. Согласен с вами, да? Да, я это знаю,
же,
согласен с вами.
В Петербурге сделали ответ на мост Кадырова, ответили Будановым, да, по-моему.
Ну да, но согласитесь, что мост Кадырова не должно было бы быть вообще, тем более в Петербурге, в Москве можно назвать и улицу, и мост через Москву-реку назвать можно, это столица как бы федерации, у федерации свои какие-то закрытые отношения, но Петербург трогать нельзя, тем более с петербургской вот этой ленинградской, петербургской исторической традицией. У нас нет ни одного памятника, ни одному солдатику не поставили памятник, который погиб во время этих кошмарных чеченских войн. Их государство запасало, или не государство вообще, что это было?
Эти обе чеченские войны. Абсолютно.
Нет, ну это же, государство. Сколько погибло ребят из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, умученных, задушенных, с перерезанными горлышками, там валялись с отрезанными членами, отрезанными частями тела, живьем причем. Понимаете, это же вопрос такой. Понимаете? Поэтому это было бы возмутительно, то, что здесь происходило. Ну, это вопрос такой чисто политический. И это должно решать в первую очередь какая-то чеченская общественность, если она есть. Нужно им такой уклад жизни, нужно им так воспитывать своих молодых людей в состоянии крайнего невротического возбуждения военного с готовностью там всех уничтожить, всех унизить или нет. Пусть сами решают они. Только мы не должны иметь к этому никакого отношения. У нас есть Конституция Российской Федерации. Мы ориентируемся на Конституцию Российской Федерации, в которой не прописано ничего, что декларирует, к сожалению, глава этого сектора.
Давайте на этом остановимся. Сейчас у нас выпуск новостей, потом продолжим наш разговор.
20.16. Программа 20.16.
Возвращаемся в программу 2016. Сегодня мы разговариваем с Александром Сокуровым, который находится в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге вместе с моим коллегой и с нашим ведущим программы Виталием Демарским. У нас тут завершилось голосование на сайте, на сетевизоре. 97% участников нашего голосования поддерживают обращение Александра Николаевича Сокурова к президенту с просьбой освободить Олега Сенцова. 97%. Я, честно говоря, не ожидала, потому что вот на нашем сайте среди отзывов очень разные оценки этого события, этого сюжета. А можно спросить, Александр Николаевич, по вашим ощущениям, как много людей, которые вас поддерживают, вот в вашем окружении, среди ваших коллег, как вы сами чувствуете или знаете?
Я как раз хотел спросить, на том же совете, вот вся эта многочисленная была поддержка какая-то?
Нет, я должен вам сказать, что в среде кинематографической стараются не говорить на эту тему. У меня никогда ни с кем не было разговоров на эту тему. И я пытался уговорить совет, вот наш совет при президенте, совет по культуре, обратиться к президенту еще и ранее вот, с предложением найти выход из этой коллизии и выпустить, значит, осужденных Сенцова и так далее. Обращал внимание еще на то, что в стране растет количество политических заключенных молодых людей. Обратиться к президенту, освободить всех тех, кто, значит, заключен по мотивации политического поведения, политического несогласия. Ну, конечно, совет очень жестко ко мне отнесся. И я просто не мог даже продолжать говорить, потому что совет был очень жестко отнесся к этому моему предложению, заявив, что я политизирую работу Совета по культуре при президенте. Я даже думаю, что меня выведут из состава.
Да вы что?
Нет, никто никогда ничего мне не говорил. Даже после Совета, если и говорили мне, что я, вот, дескать, смело говорил, в чем я не согласен, я говорил с президентом страны, как с моим соотечественником и как с человеком, имеющим такой же паспорт, как и я. Мы с ним граждане одной страны, и я считаю, что я имею право говорить с президентом, да, на самые такие темы и открыто. И мне непонятно, почему мое поведение воспринято такое, с одной стороны, со стороны одних людей, как некое грубое действие, со стороны других, как слишком смелое. Ни того, ни другого не было. Просто есть что-то, что надо обязательно говорить, и не надо никогда ничего говорить.
Но тут есть
одну минуту. Просто здесь очень интересно было сразу после вот этого заседания, здесь в петербургском эфире, в утреннем нашем развороте, мы как раз обсуждали это. И вы знаете, такая неожиданная для меня, во всяком случае, была критика позиции Сокурова. Говорите, что одни считают смелостью, другой грубостью. А эти люди, значит, осуждали Сокурова за само обращение, поскольку вот с такой логикой. А если Путин ответит «да», это что ж получится, что он хороший? Понимаете, да? То есть такая вот эта политизация как раз. Да, это люди, которые считают, что Сокуров и там и другие художники, они должны бороться с режимом. Сокуров и другие граждане нашей страны, они борются не с режимом, они борются за человеческую жизнь. Это разные профессии, если хотите, да?
Ну, конечно. Но мне казалось, что все так просто, все так ясно.
Ну, видите, как?
Милосердие выше справедливости. Мне казалось, что это так все просто сказано, что к этому добавить. Если юристы считают приговор справедливым, то мы должны считать, что над такой справедливостью существует мотивация милосердия. И если мы сильные, если мы мужественные, то мы можем проявлять.
А как все-таки эту границу внутри себя провести? Вот где мое поле, а где не мое поле? Да, ведь все равно, задавая такой вопрос и вступая на эту территорию, вы все равно рискуете получить в ответ грубость. Вполне допустимо, что он мог бы вам сказать, нет, президент, а другой президент или другой чиновник скажет вам: Александр Николаевич, я же не учу вас, как снимать фильмы, да, поэтому давайте все-таки политику оставьте мне, а вы занимаетесь искусством.
вам.
Хотя, кстати, на этом же совещании он вам ответил. Он же сказал вам, а почему вы не переводите на русский язык-то фильм?
Я ему ответил. Да, почему? Да? Он уже президент спрашивает у меня, задает этот вопрос четвертый раз.
Да что вы?
Я четвертый раз отвечаю все время одно и то же. Что это художественная форма, художественное произведение. Язык больше, чем язык всегда, национальный тем более. И здесь в художественном пространстве компромиссов не должно быть. А в пространстве вот жизни, в пространстве социальной жизни, она вся состоит из компромиссов. Потом ведь мы понимаем, что политика – это такое искусство лавирования. Никогда политика не может быть чистой, честной и открытой. Она всегда есть вот пространство лавирования. Всегда было, всегда будет, и у всех так будет. Просто надо помогать людям, в руках у которых есть власть малая, средняя или очень большая, не загонять в тупик ни себя, ни всех остальных. То есть я считаю, что у нас есть такое привилегированное право помогать разбираться в таких коллизиях, исходя именно из надполитических мотивировок. Потому что мне кажется, что мы в истории с Украиной далеко зашли очень. И я со многими согласен в том, что как там все это осуществляется, переходится. Я не согласен с тем, что мы один народ, что мы там братский народ. Мы разные народы, у нас разные культуры, разные стремления, устремления. Мы присваиваем эту любовь и принуждаем к любви. А совсем-то не хотят этого люди. Мне кажется, что шаг за шагом можно выйти из этого клинча, в том числе вот проявляя человеческое понимание, человеческое как бы терпение к таким вот ситуациям, как с моими коллегами, которые на 20 лет осуждены за в общем, не стоящее даже и, по-моему, и заключение никакого, просто высылки, может быть, и все, если на самом деле. Ну, это мое оценочное мнение. Все, что я говорю, оценочное мнение, кстати, включая мои оценки кавказской ситуации, это оценочное мое мнение, потому что пока эта территория, которая называется Северный Кавказ, является частью Российской Федерации, которая является моим государством, я буду заинтересован в том, что там происходит. Потому что мы будем болеть, и это будет болезнь общая для всех нас.
Как вы думаете, почему сегодня невозможно посредством искусства, опять же, говорить на эти очень тяжелые темы? Вот если так по-честному, да, поднять эту тему в документалистике или в игровом кино?
Да. Ксения, я просто хочу сказать, что кроме вот истории с Олегом, я ведь говорил, там у меня было 18 пунктов предложений по перестройке работы кино.
Да, я прочитала это в «Новой газете», людей, подробно там изложено.
Много, да. Но там не все даже изложено, не все точно изложено. Невозможно, потому что для того, чтобы мы могли вот на все эти вещи отвечать, мы должны иметь свободное пространство в оперировании фактами жизни, формами разнообразными художественными. И с точки зрения формальной, эстетической, этической, и с точки зрения, конечно, политической. Мы должны иметь сатирическое кино, мы должны иметь настоящее политическое расследование в кинематографе, чем известное, чем сильное иногда американское кино, даже игровое. И мы должны иметь свободную и защищенную от агрессии и властей национальных групп или религиозных групп документалистику, которая имела бы возможность предъявлять обществу факты или диагнозы. Я не отношу себя к тем, кто может подняться на такую высоту и предъявить диагноз. Может быть, у меня сил бы не хватило. Но я думаю, что в стране есть и молодые режиссеры, и другие режиссеры способнее и сильнее, чем я, которые могли бы это сделать. Ведь показывают Жеманский, блестящий на фестивале.
Хотел сказать,
фильмы, да. Великолепные же, правда? То есть люди, которые в состоянии это сделать. Но мы это сделаем, нам нужно, чтобы это было показано. Поэтому я обращал внимание на полное перепрофилирование, полное перепрограммирование работы, по крайней мере, российского телевидения, которое бы сделало вот весь разнообразный кинематографический вот этот разворот работ талантливых и смелых людей достоянием общественности Российской Федерации. Достоянием общественности.
Но это перевернет всю работу, которую люди на федеральных каналах ведут уже долгие годы по воспитанию, обработке населения. Потому что если покажут все фильмы...
Да, Ксения, если мы будем сами открывать кинокартины, тонны, да, или сами пробивать в днище нашего корабля, который в таком непростом плавании, и заподтапливать его, ну, конечно, так оно и будет. Мы трезвые люди, среди нас есть люди очень самодостаточные, самостоятельные и мужественные. И эти люди должны получить возможность это делать. И я думаю, что никакого сверхнапряжения в том, чтобы изменять вот эту вот работу телевизионного сектора нашей жизни, которая наносит довольно ощутимые удары вообще по реальности, по реальному положению. Это не преступление, и никакой особой смелости не надо. Нужна политическая воля, и люди, которые с таким же талантом, как то, что делается сейчас, будут делать прямо противоположное. Ведь когда-то вышло в эфир НТВ, когда-то же работали блестящие телевизионные люди, которые создавали нас в этот период начальной вот перестроечной работы.
Там что общество было другое, Александр Николаевич.
Ксюша, одну секундочку. Чем вы объясните вот эту зависимость властей вот от тех групп, которые вы говорите, от религиозных, этнических и так далее? Это какой-то страх вот перед более сильным еще расколом?
Я думаю, что существует намерение использовать и противоречия между религиозными конфессиями, и использовать сами религиозные конфессии для того, чтобы в какой-то сложный политический момент можно было бы за ними прикрыться или их как бы выставить вперед и так далее, и так далее. Это законы политической работы. К сожалению, политика имеет свое такое свойство лавирования и лукавства. И я не думаю, что это результат ошибки чьей-то. Я думаю, что это просто постепенная, целенаправленная вот работа с тем, что есть. Но потом, мне кажется, что когда мы возмущаемся по поводу голосования, которое происходит в стране, и этих цифр, которые мы имеем, может быть, там есть там какая-то подтасовка, и не те проценты, может быть, процентов на 20, на 18, может быть, но общий вал цифр, конечно, понятен. Население дает знать своему президенту, оно как бы говорит, хватит с этой демократией, хватит со всей этой малиной, да, зажимай, давай, иди войной, начинай воевать, давай. Мне кажется, ни мужчина, ни женщина, ни матери, ни отцы не жалеют своих сыновей, понимая, что в случае чего, так, чего они это? Начнут... Это общее...
Это результат телевизионной пропаганды?
Нет, это общее, на мой взгляд, и может быть я ошибаюсь, это общее деградация вот этой вот социальной культуры и деградация идей просвещения. Кстати, об этом много раз говорил Невзоров. Деградация идей просвещения, ослабление идей просвещения наносит огромный удар по стране, которая разбросана по огромной территории. Вот в Томск, в Омск, да, 4-5 часов лететь. И столько же такая же разница. В одной части страны правительство ложится спать, а в другой части она уже встала и чего-то там делает правительство там, в других частях огромной страны. Огромная страна разорвана, энергетики общей нет. Идея федерализма во многом себя изжила. Надо работать над новой идеей федерализма, новой структурой экономической и политической. Надо пересматривать национальные отношения. Надо пересматривать отношения, вернее, возвращаться к советскому принципу отделения церкви от государства. И жестко следовать этому принципу отделения церкви от государства. Иначе мы все в ножах разных, под ножами разных там сумасшедших будем погибать.
А отделить культуру от государства надо? В том смысле, чтобы она не была в служанках, не стоять с протянутой рукой, Александр Николаевич. Потому что здесь как-то нас приучили за последнее время, что вот мы вам деньги, а вы нам лояльность, да. И договор простой, понимаете?
Ну, видите, но ведь не все же. Вот я же тоже получаю деньги от государства. Мои же тоже фильмы, все мои фильмы, по крайней мере, игровые, в определенной степени сделаны на деньги государства, и нигде никаких цензурных правок ко мне не было. Ну, другое дело, что они и не показываются, да, даже Фауста не показывают по телевидению. Ну, бог с ним, ладно. Надо быть людям упорными, последовательными, авторам. Вот надо авторам. Кроме того, я тоже говорил на этом выступлении, необходимы экономические шаги для того, чтобы освободить от очень часто вот этой обузы со стороны там кинематографа для государства. Надо снижать процент процентную ставку для кредитов. 2,5-4% должна быть процентная ставка при кредитах на кинематограф, на спектакль, на выпуск книги, на создание выставочного пространства, на создание радиостанции, на создание культурных блоков внутри вещания радиостанции. Повезло вам на эхе, что у вас огромный объем имеет культурная, высококачественная культурная программа. А ведь кроме вас-то и радиостанции «Орфей» в стране ведь никого нет. Мы в Петербурге не можем добиться, чтобы открыть станцию классической музыки. 5 миллионов человек у нас нет. Угу. Второй же губернатор уговаривает: давайте, помогите нам это сделать, давайте это сделаем. Нет, мы даже не можем открыть радиостанцию классической музыки, понимаете? Все возможно, все можно сделать, все в наших руках. Ничто не уходит мимо нашего зрения. Мы все видим и все понимаем. Мы можем создавать кино независимо от государства. Но должно государство принять определенные решения, чтобы мы не совершали противоправных там поступков. Я говорил, например, в том числе о ситуации со статусом молодых людей, когда они приезжают на стажировки, там, на учения и так далее. Это страшная эта вся система с регистрацией. Вот я буквально перед эфиром получил вот сообщение о том, что начинается следствие против студента Владимира Кофтона, это 4-й курс театрального нашего, института, да, которого арестовали сотрудники 31-го отделения милиции Санкт-Петербурга. Я хочу, чтобы это было как обращение мое к главе МВД Санкт-Петербурга, с тем, что появились претензии к его регистрации. Я говорил об этом с президентом. Президент согласился, что такая система регистрации абсолютно нетерпимо. Да, а теперь уже чуть ли не уголовное дело затевает, вымогая из него, не знаю, то ли деньги, то ли что. Следователь Таипов. Хочу, чтобы это все прозвучало сейчас. Вот что может сделать человек, когда против него целая система?
Ничего.
Настойчиво сопротивляться. Еще раз, 4-й курс театральной академии Владимир Кофтун. 31-е отделение милиции, следователь Таипов, еще раз повторяю. 5 часов всю ночь продержали в милиции парня. Понимаете,
а что они ему инкриминируют? То, что нарушение миграционного режима или чего?
Он сам из Новокузнецка. Ну, да, какой тут не,
а в чем?
Да, студент вуза. Им кажется, что он неправильно зарегистрирован.
Угу.
Что неправильно оформлена регистрация. Есть студенческий билет, есть все, есть мастер курса Красовский, все есть, все наружу. Не хотят слушать, не отбирают телефоны, не разговаривают, не дают поговорить с человеком, не дают сообщить. Пользуясь тем, что это молодой человек, который не может себя защитить, у него нет этого самого гражданского опыта, силы, воли этой, да, и ломает как хотят. Президент согласился, это был один из первых моих пунктов выступления. Немедленно пересмотреть систему регистрации, то, что касается молодых людей. Немедленно прекратить взимание платы за обучение в творческих вузах. Это абсолютное нарушение конституционных норм доступности образования. И богатенький может, а тот, кто не богатенький, не может. Да? Получается так. Это очень, очень серьезный фактор для художественных вузов. Поэтому есть определенные обстоятельства, в решении которых должно принимать участие государство, чтобы мы не висели все время на шее и не требовали. Наведите порядок в законах. Наведите порядок в законах. Вот о чем идет речь.
Ну, еще нужно еще их выполнять, эти законы, в которых...
Это, к сожалению, это вторая это проблема очень.
А некоторые законы лучше не выполнять, между прочим.
Александр Николаевич, ваши студенты готовы вообще вот так рисковать, что называется, и брать в качестве своих тем для своих фильмов то, о чем мы с вами сегодня говорим? Или будут встраиваться?
Скажу вам честно, я пытался в течение 5 лет обучения сдерживать их, потому что рвались в бой, что называется. И про коррупцию, и про преступность хотели снимать, и про преступность в милиции, и про экономическую вот эту утробное поведение какое-то, и про национальную слабость, и про терроризм. Все хотели делать, я их сдерживал. Теперь я их не сдерживаю и не буду сдерживать. Правда, двое уже уехали за границу. Один в Италии студент работает, и одна студентка вынуждена бежать в Германию.
Именно бежать?
Просто-напросто. Да, именно бежать,
а
со всей семьей. Я не могу это говорить сейчас в публичном эфире. Это, кошмар, к сожалению, какой. Это проблема. Да, именно так. Вот. Но я надеюсь, что они найдут себе мужество и будут снимать серьезное кино. Сейчас у нас, я думаю, в январе мы закончим фильм, который делает Кантемир Балагов. Это вот мой выпускник. Большая, 2 часа 20 минут картина. Вот о любви между двумя молодыми людьми. Девочка из еврейской семьи, парнишка из кабардинской семьи. И как что складываются эти отношения. Очень серьезная работа с очень серьезным ракурсом. Мы только что закончили, показали картину «Софичка». Это экранизация повести
Искандера.
Да, Искандера. Угу. Да, угу. Кира Коваленко сделала. Впереди еще две работы, которые будут поддерживать и наш вот фонд «Пример интонации» «Ленфильм». Вот я делаю все возможное, чтобы они могли совершить следующие необходимые шаги в этом сложном профессиональной судьбе. Потому что, ну, вы, Ксения, знаете, что и театральная режиссура, и кинорежиссура это удел сугубо профессиональных людей. Нужно очень многое уметь. Очень много уметь надо. Очень многому научиться. И очень часто надо чувствовать какую-то защиту и прикрытие для молодого человека сегодня.
Ну, видите,
Ксена, все зависит... Прикрытие это вы.
Да.
Вот именно, да. Потому что по рукам, то все равно будут бить по рукам, будут вырезать, будут закрывать, будут подсылать всяких верующих, оскорбленных и прочих людей. Да, это же неизбежно. Поэтому вот вы когда говорите про своих ребят, это, конечно, отрадно, что они у вас такие молодцы, но ведь получается, что вы их готовите к какой-то невероятной тяжелой жизни. Если у них...
Это правда. Но, Сенечка, я ведь не могу готовить по-другому. Я сам шел через это. Я сам прошел через советский период. Я сам прошел через период, когда все работы мои были отношены к показу. Ну, Господи, ну все работы, и документальные, и игровые. У меня другого представления о роли, о процедуре, о процессе создания произведения независимого нет. Я не знаю, как по-другому. Поэтому я, конечно...
Но вы же не заставляете, это их выбор.
Нет. Я их не заставляю, но я их все время говорю, что за совершенный поступок придется отвечать. Если ты хочешь, чтобы у тебя было вот такое содержание в фильме, так ведут себя персонажи, так они себя ведут, то ты должен найти внутри себя и формулировки, и волю, и силы, и мужество, чтобы защищать это не один год, а всю оставшуюся жизнь, потому что за этим поступком последует следующий поступок. Потому что по первой картине судить не так легко. Надо вторую, третью сделать. А дальше я уже буду считать, что они абсолютно встали на крыло и летят, что называется. У меня их 12 человек, понимаете? 12.
А культура все-таки
у нас... А все, конец уже. Конец фильма, Виталий Наумович.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Конец, все. Да.
А нельзя там вообще добавить?
Все совпадения случайные.
Все совпадения. Да, это очень хорошо. Кстати, это очень правильно. Кстати, это очень правильно.
Ну, хорошо.
Спасибо большое, Саня Николаевич. Всегда приятно и важно, что вот мы встречаемся с вами, пусть редко. Надо, знаете что, открыть радиостанцию отдельную. Да?
Нет.
Сокуров-ФМ.
Сокуров-ФМ.
Нет, давайте совместными усилиями с «Эхо Москвы» откроем радиостанцию классика.
Классической музыки,
где
да.
Где будет и поэзия, и музыка классическая. Вот эти, на это нам с вами хватит сил и энергии. И это очень важно и полезно и нужно. Вот это точно нужно.
Спасибо большое. До встречи.
20:16.